Доброе утро, уважаемые зрители! А знаете ли вы, что и в Африке есть православные люди, православные храмы и православные святые? Сегодня мы с вами продолжим путешествие в Тунис и узнаем, как там живут наши братья по вере. С вами буду я, Ирина Пономарева, и мой коллега Тимофей Обухов. В ходе поездки в Африку Тимофей побывал в храме Воскресения Христова в Тунисе и пообщался с его настоятелем, протоиереем Дмитрием Нецветаевым. Батюшка рассказал об истории прихода, о многочисленной священнической династии Нецветаевых, об особенностях служения на африканском континенте. Это большое интервью мы разделили на 4 части. 3 из них уже были в эфире. Если не видели, можно посмотреть на нашем сайте в разделе «Союз онлайн». А сейчас заключительная часть этой беседы.
Мы решили, что будем делать литургию, значит, по воскресеньям и на 20-е праздники, а так вот и служите молебны. И вот люди приходят. Безерт у нас бывает один раз в месяц служба. То же самое, вот Анастасия Александровна Ширенская сказала тоже. Говорит, ну, чаще нам не надо, но давайте один раз в месяц нас посещайте. И вот я на целый год пишу расписание, когда там службу составляю. И люди уже знают, приходят. Тем более, что у нас там всего 6 прихожанок.
Совсем мало.
Да, совсем мало, да.
А это с чем связано? С тем, что нет людей или женщинам, у которых, например, находятся в смешанных браках, запрещается? Как это вообще? Вот расскажите.
Вообще в Тунисе более 5000 русских, вот, в частности, в консульстве зарегистрированы. Все-таки это немало. Но само по себе это, как правило, русские женщины, которые вышли замуж за тунисцев, их дети, их мужья тоже приняли некоторые русское гражданство, тоже русскими стали. Значит. Ну и коли женщины сюда приехали и вышли замуж за мусульман, то, значит, как правило, у них не такая вера православная сильная. Вот. Некоторые стали именно церковными людьми, находясь здесь уже.
То есть, напротив, усилилось,
да,
их.
Да, и они стали искать уже вот истину и увидели о том, что как же так они жили без Бога столько лет. Многие приняли мусульманство, но много также и атеистов. У нас все-таки в советское время было очень много атеистов, и люди не задумывались о Боге. И когда они потом оказались в Тунисе, вот, увидели, стали искать, что, говорят, а что, почему я должна быть православной? Пусть будет общая религия с моим мужем. Вот, приняли мусульманство. А другие просто как были далеко от Бога, так и они остались. Поэтому к нам приходят, конечно, вот у нас есть костяк, это человек 70, который вот постоянно приходит и причащает Святые Христовых Тайны, и посещает богослужение, и постятся, и исполняет все. Есть такие, которые приходят, когда что-то случится, когда умирает кто-то, значит, отпевают или на панихиду, когда кто-то умер из близких или из друзей. Вот. Некоторые приходят для того, чтобы крестить своих детей тоже. Ну, только вот крестят, а потом тоже не появляются. Вот так вот. Некоторые приходят 2 раза в год на Рождество и на Пасху.
Все как в России, батюшка. Вы знаете, в Тунисе не...
Так же вот бывает. Но поэтому вот у нас есть, конечно, свои прихожане. Вот. Но те, которые постоянно приходят, они стараются причащаться как можно чаще. Вот у нас по благословению Святейшего Патриарха причащаются каждое воскресенье люди. Вот, и у нас поэтому по воскресеньям бывает человек 15, и дальше там и 20-30 причастников. Вот так вот. И уж, конечно, эти люди не мыслят уже жизнями без церкви.
Батюшка, я вас благодарю за эту очень интересную беседу, за то, что вы рассказали о своей семье, в том числе о своем служении. Но вот в окончании ее я хотел бы задать вам еще один последний вопрос. А вот находясь на этой древней, очень интересной, необычной земле, в которой цивилизации сменяли друг друга, приходили новые народы, пожалуй, только географическое местоположение здесь не менялось. Все остальное здесь менялось. Вот скажите о своих впечатлениях в целом об этой стране и об этой земле.
Это особая святая земля, конечно. Когда мы были с вами в Карфагене, я уже говорил и про мучеников солитанских, и про тубурбинских, это перпетуи фелицитата, и про Киприана Карфагенского. Конечно, помимо этих святых, сколько еще было святых и в римский период, и позже было много святых. И жалко, конечно, что случилось, видимо, так Господь дал, что вот эта вот древняя карфагенская церковь так вот вошла в лету бытия, что она закончила свое существование. И потом только уже последовательно первые приходы греческие уже к 15 веку. Вот. Так это мусульманская страна была. Конечно, католическая церковь здесь особо была развита. И католическая епархия насчитывала, вот сейчас насчитывала до независимости 88 церквей и храмов по всему Тунису. Ну, а теперь это вот мусульманская страна. Но надо сказать, что власти очень толерантны. Они очень положительно относятся к представителям других религий. И вот в частности, даже меня приглашают вместе с митрополитом Карфагенским на новогодний прием президенту Туниса. Потом как-то какие-то бывают мероприятия, которые тоже приглашают духовенство. Как-то власти очень хорошо направлены христианам, так вот, и никаких нареканий нет. Насчет местного населения. Сами по себе тунисцы, они добродушные люди. Я не могу сказать, что они какие-то злые или негостеприимные. У них и гостеприимство очень вот как раз вот есть. И они такие ищущие, я смотрю, что образованных очень много людей. Как правило, люди знают несколько языков. Так как это французская колония была, то тунисцы, помимо арабского, знают и обязательно французский.
Как минимум два.
Да. А потом и арабский, и английский некоторые знают, и испанский, и итальянский. В общем, так вот. У них развита система образования. Образование потом начальное, общеобязательное. Нет у них неграмотных в стране. Ну и когда тоже есть типа нашего бакалавриата, как у нас ЕГЭ, это бакалавриат. Вот, и тоже система такая, когда заканчивают школу люди, то в зависимости по своим оценкам они могут поступить или в какой-то особо престижный вуз, или, значит, менее. Вот так вот. Ну, я, допустим, был вхож в дома многих местных, приглашали, очень-очень гостеприимные, даже очень хорошо относятся, так вот, вот некоторые мусульмане даже, некоторые, конечно, есть такое, что там хотят навязать свою религию, но, как правило, даже не навязывает ислам. Говорит, ну, если ты избрал свой путь, значит, ты так тоже можешь славить Бога. Значит, ты тоже где-то прав.
Батюшка, спасибо вам большое за эту беседу, за наше общение. Я благодарю вас и помогаю вам Господь в этом нелегком служении на тунисской земле.
На славу Божью. Я хотел бы всем тоже, всем в России передать, как сказать, свое приветствие. И чтобы, да, и поклон, да, конечно, и что пожелать всем благодатных даров от Господа нашего Иисуса Христа.
Благодарю.
А в наши дни в Тунисе можно быть православным. А вот христианам первых веков, жившим на этой земле, приходилось свою веру отстаивать мученической смертью, ужасными страданиями. Эти христиане-мученики сегодня являются небесными заступниками местных православных. С житием некоторых из них сейчас познакомимся. Увидим и место их перехода в вечную жизнь за Христом.
Мы, так понимаю, находимся в амфитеатре, очень древнем. Расскажите подробнее о нем.
Во времена Римской империи Новый год начинался 1 марта. И первую неделю люди поздравляли друг друга не иначе, как перпетуум фелицитатум, то есть вечного счастья желали. Может быть, это связано с подвигом святых мучениц, которые пострадали здесь, на этом месте, Перпетуи Фелицитаты, и также их спутников Ревокаса, Тирес, Тарнира и Секунда. Это случилось 7 марта 203 года. Были от императора Септимия Севера назначены празднества, а в то время языческое и жестокое римское празднества происходили в амфитеатрах, где людям представляли много зрелищ. Как и известная фраза «хлеба и зрелище». Люди требовали, чтобы накормили их и показали зрелище. И вот зрелища были устроены и здесь, в этом в амфитеатре в 203 году, когда на арену вышли христианские мученики. Перпетуя была знатная гражданка, у нее была как раз служанка Фелицитата. И у Перпетуи также был брат Сатир, который пострадал вместе с ними, а у Фелицитаты Ревокаты, и также и два еще молодых человека по имени Сатарнил и Секунды. До этого мучеников содержали в темнице в очень таких нечеловеческих условиях. И до того были условия нечеловеческие, что зимой было очень холодно, летом очень жарко. В сыром помещении содержались, тут же люди испражнялись и, получается, дышали вот этими парами. И от таких невыносимых условий как раз и скончался первый из этих мучеников Секунды. Остальные дождались вот этого часа. Притом у Перпетуи был маленький ребенок, и отец несколько раз приходил в темницу Перпетуи и упрашивал ее отречься от Христа ради ее сына. Но Перпетуя сказала, что Христос позаботится о нем. Фелицитата, которой было около 21 года, Перпетуи тоже было небольшим, за 20 лет. Вот Фелицитата была беременная, и она страдала от того, что не сможет пострадать вместе с другими, и так как беременных все-таки не допускали к страданиям. И вот она стала молиться и родила 8-месячную девочку.
То есть преждевременные роды у нее
произошли? Преждевременные, да. Вот и на 8 месяце она родила девочку. И была рада, что может предстать на мучение со всеми своими спутниками. И вот когда начались страдания, то это не просто их казнили публично. Нет, это было именно как зрелище было. Представление разыграно. Так, допустим, первые вышли ревокаты и сатарнил, которые были, напал сначала леопарды, а потом их растерзал разъяренный медведь. Когда вышел сатир, то на него напал леопард, укусил его, а потом его протащил по земле разъяренный кабан. Когда же подвели к медведю, то медведь уже насытился и кровью и не хотел больше участвовать в этом. И поэтому оставили сатира в стороночке.
Ну, потом, то есть пораненного,
да, из раненого, укушенного, да. Укушенного, но еще живого, да.
Живого.
Вот. А потом к рогам разъяренных буйволиц привязали перепетую фелицитату, которые выскочили на арену и сбросили с рогов святых мучениц. И притом тут осталось житие святой Перепетуи, написанное диаконом Пуденсом, которое описывает, что Перепетуя вдруг увидела, что находится в крови, и на нее смотрят тысячи глаз. И больше из-за стыда, нежели из-за боли, она встала, поправила свою тунику разорванную, потом увидела, что у нее волосы сбились, потом она заплела волосы и заколола заколкой и помогла Фелицитате встать. И в это время буйволица опять напала и своими рогами пронзила Фелицитату. И так получилось, что из 5 мучеников, которые предстали, остались только Перпетуя и ее брат Сатир. Может быть, это Господь так специально дал, так как они единственные были знатные люди. И их потом вывели на это место, где мы находимся, это эшафот, и предали смерти через усечение мечом.
Ужасающая, шокирующая история для современного человека. Нам так трудно бывает отказаться от комфорта или засвидетельствовать перед родными и друзьями свою веру. А вот древние христиане знали, кто любит себя, родственников или друзей больше, чем Христа, недостоин его. А представляете, если бы жития святых заканчивались не такими вот страницами мучительной смерти, а повествованием о том, как теперь их души пребывают в радости с Господом. Наверное, это бы очень вдохновляло нас подражать угодникам Божьим. Всем нам хочется пожелать крепкой веры и бесстрашного свидетельства о ней. Спасибо, что провели эту утреннюю четверть часа с нами. Сегодня еще увидимся.